Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор.
Эльтайр.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Это «Открытый разговор», обзор недели. Новый пьедестал для копьеметателя в латвийской политике. Байба Бража утверждена в должности министра иностранных дел Латвии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что на оборону придется тратить больше. Грядут ли постные годы, хотя все мечтают о жирных? Поделим ли эфирную сетку общественных СМИ на мелкие куски? Эти и другие темы обсудим сегодня с нашими гостями в студии. Это Удис Лībietis, руководитель службы новостей Латвийского радио. Здравствуйте.
Добрый день.
И Марис Зандерс, журналист и публицист.
Добрый.
Ну что ж, Байба Бража утверждена в должности министра иностранных дел. Кто бы сомневался, у нее была поддержка со стороны коалиции, вопросов не было. Но все-таки давайте обобщим. Сильные стороны, на ваш взгляд, Байбы Бражи как политика, которая подходит к этой должности. Марис, вам слово.
А я таких не вижу.
Совсем? А как же опыт в МИДе с 93-го года, высокие должности, зам госсекретаря, генсека НАТО по публичной дипломатии?
Это, кстати, при всем неуважении Александру Кирштейну, то, что он сегодня на внеочередном заседании Сайма сказал, она ассистент, не замглава. Это большая разница. Она просто выпендривается.
Но в любом случае должность высокая, потому что НАТО сама как структура, а близость к генсекретарю, ассистент, вы знаете, судя по ассистентам, например, дипломатов в Европейском парламенте, они иногда знают больше, чем тот человек, на которого они работают.
Ну, в любом случае, я, выдвинули, место пусто не бывает, ну и пошли дальше.
Удис Лībietis.
Ну, я бы не сказал, что тоже не надо преувеличивать значимость этого поста в НАТО. Ну, можно сказать, особо приближенная к императору, но в любом случае, с одной стороны, да, очень мало дипломатов, которые из Латвии были на таких видимых, может быть, постах в НАТО, хотя вот видимы они были для нас, не думаю, что для других. И если думать о публичной дипломатии, это тоже такое... Что это? Я даже задумался, красиво, что это такое.
Есть публичное, есть непубличное.
Я всегда, у меня Байба Бража ассоциируется только с бывшим послом Великобритании. Я ее помню с тех времен. Во время ее работы в НАТО, да, у нас была возможность в каких-то случаях общаться, она была довольно открыта на разговоры, хотя, скажем так, это уже, думаю, что не секрет, что и если поговорить с людьми, которые знают ее работу в коридорах НАТО, можно сказать, что надо уметь испортить отношения с людьми, как это сделала она. И очень много критики со стороны Брюсселя по поводу ее стиля, можно так сказать.
Это то, что Силиня сегодня называла сильным характером. Можно и так говорить.
Ну да, сильный характер – это... В Латвии есть, не только в рядах дипломатов, но и других структурах, и международных, и всяких. Есть люди, которым нравится быть в центре внимания. Я думаю, что госпожа Бража со своим дипломатическим багажом очень любит быть в центре внимания. И, увидим, как на это будут реагировать ее подчиненные в Министерстве иностранных дел, скажем так.
УДИС уже начал обозначать какие-то слабые стороны Бабы Бражи или в чем ее уязвимость. Марис, а что вы могли добавить к этому? Ну, кроме того, что ассистент — это не такая высокая должность и характер железной леди, что можно еще добавить?
То, что неофициально звучит, это то, что УДИС сказал уже. Ну, это, кстати, не только насчет НАТО, но и когда она была послом в Великобритании.
Но сейчас...
Люди тихонько сползают под стол.
Ну, иногда нужна железная рука, чтобы добиться хорошего результата. Мы как-то привыкли в последнее время, что все расслабляются на рабочих местах. Ладно, хорошо, без комментариев. Тогда по такую тему, почему сейчас все так обсуждают, нужно ли вступать Бабе Бражи в новое единство. Она сама заявляет, что она как бы нейтральный политик, вступать, видимо, не собирается. Но почему вообще важно, чтобы она была представителем, ну, так скажем, правящей партии? Кому это нужно?
Это как бы логично. Потому что, ну, это что это за беспартийные такие...
А чем он плох?
Потому что, как опять, любимец вашего радио и обоюдно Хелманис, мэр Огры, ну, тут он прав, что он написал, что когда создавалось правительство, было как бы условием, что министры не должны быть беспартийны и не должны быть такими, которые не участвовали в выборах как кандидаты. И поэтому Герхард вылетел, господин Герхард. Ну, это как-то получается, что это не считается уже в силе, когда речь идет о этой госпоже. Так что, ну, это, в принципе, это, ну, беспартийные министры — это странно.
УДИС, почему странно? Или не странно, на ваш взгляд?
С одной стороны... Если ты очень хороший дипломат, и ты долгое время провел в дипломатических кругах, с одной стороны, это может помочь в твоей работе как министру, когда ты езжаешь за рубежом и с кем-то разговариваешь. Но с другой стороны, политика, она делается... Политика страны делается внутри страны. И это... Министр иностранных дел – один из самых видимых людей, которые работают в очень тесном, как говорится, связке с другими политиками. И, скажем так, это вопрос и денег, и политики, и тут нельзя беспартийная принадлежность.
Я согласна, если это касается каких-то других министерских постов, но именно министр иностранных дел, как мне кажется, это такой очень выгодный пост в том плане, что практически разногласий по приоритетам внешней политики среди партий у нас нет. Или я ошибаюсь?
Они очень большие.
Например? По-моему, все хотят безопасность, ПВО, санкции. В чем разногласие, на ваш взгляд?
Ну, вообще, санкции, ну, Шлессер, ну, не очень поддерживает. Или мы говорим о коалиции,
прежде всего о коалиции, но и об оппозиции,
ну,
тоже.
По отношению, скажем, так называемому зеленому курсу тоже есть разногласия.
Но так это что? Все-таки больше Министерство среды регионального развития.
Так же, скажем, как развивать или не развивать отношения с Китаем, глобальным югом. Тут есть разногласия.
Да, это сильный аргумент Китая и глобальный юг. А УДИС, какие вы могли бы назвать разногласия?
Даже не скажем разногласия. Нет. Это вопрос о... Ну, это тоже конкуренция по поводу денег, например. Если мы говорим по поводу обороны, мы видим, сколько денег тратится на оборону. Есть, наверное, в коалиции тоже другие министерства, которые хотят бы какую-то часть из... Ну, скажем, Министерство внутренних дел, например, которое тоже как будто отвечает за безопасность страны. Там есть и... Робиш Сардзе.
Погранохрана.
Погранохрана и так далее. Это как будто нам кажется вот все в себе, само в себе понятное, что это же оборона страны. Нет, это два разных министерства, и у каждого есть свои приоритеты. И тут довольно, ну, думаю, будут активные дискуссии в будущем, как этот... пирог распилите.
Да, хорошо, вы меня убедили. А как вы думаете, в конечном итоге Байба Браже вступит в новое единство?
Ну, мне без разницы, если честно.
Ну, к этому придет Удис?
Ну, то, что я слышу, и то, что она сама говорит, я думаю, что она вступит. Вопрос в другом. Поможет ли это новому единству перед европарламентским выбором?
Потому что мне тоже кажется, что один из аргументов, кому и зачем это нужно, чтобы укрепить новое единство, ну, как партию, потому что, ну, чтобы у них было больше таких заметных лидеров. Нет?
В том-то и проблема, что их становится все меньше и меньше. И
Я не понимаю, как в течение... двух месяцев неполных можно раскрутить нового лидера.
Мне кажется, если умеючи...
Она не будет участвовать в европарламентских выборах. И ее лицо не будут никуда ставить. Тут был вопрос... Я думаю, что самая большая проблема, которая была вот в последние пару месяцев для нового единства, как... попытаться спасти Каринша для европарламентских выборов. И, в принципе, я думаю, что они должны осознать, что там спасать нечего. И если он даже будет участвовать, я думаю, что никаких шансов у него в Брюсселе уже больше нет.
Ой, ну там помимо Каринша такой список знаменитых фамилий.
Два только. А кто еще? Ну, Калны это есть и Домбровский. И еще кто? Из нового единства. Спасибо за ответ.
А Мелборде?
Она мне до сих пор не ассоциируется с новым единством, извините. Все, весь оценен, но как-то не...
Но работает она старательно. Работает она старательно. Кстати, визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ригу на этой неделе. Официальная причина – это предвыборное турне. Посетить те страны, у которых власти представители ПП-группы Европейской народной партии. Как вы думаете, что стоит за этим визитом? Это действительно формальный такой предвыборный визит? Или все-таки это тоже связано с тем, чтобы новое единство как бы поднять повыше перед выборами? Что вот такая поддержка, сама фон дер Ляйен к нам приехала в Ригу?
Тут надо смотреть с двух сторон. Во-первых, это был визит Урзулы фон дер Ляйен для Урзулы фон дер Ляйен и для ее будущего в посту президента Еврокомиссии на второй срок. То, что она едет в те страны, где представители ИПП сильнее, это... все нормально, это логично. Также в предыдущих выборах делал Вебер, тоже когда ехал по всем странам, давал интервью, потому что очень хотел стать шпиценкандидатом, и его выдвигали. Сейчас то же самое делает Урзула фон дер Ляйен, и это политика Европейского парламента. То, что было очень очевидно, что новое единство, ну, очень хотело, чтобы это было как их рекламное мероприятие, это, ну, как будто изо всех сторон выползало на поверхность. Я думаю, что, ну, как-то неуклюже у них получилось это превратить в свою пользу, потому что это было мероприятие совсем другого человека.
Марис Зандерс, а вы что думаете?
Просто не следил.
То есть это такое проходное событие. Хотя я почему обратила внимание на этот визит и решила даже поговорить о нем в обзоре недели, потому что связываю это с опасениями той же ИПП-группы, Европейской народной партии, в том, что больше может пройти крайне правых партий на этих выборах в Европарламент, и они просто, видимо, ездят не только думая о своей должности конкретно, но все-таки, чтобы мобилизовать людей, голосовать за привычные всем партии, чтобы просто не допустить. Но я подумала, а у нас-то в Латвии есть вот угроза? У нас практически нету таких вот популистских, как мне кажется, партий, которые имеют шанс пройти в Европарламент, или это не так?
Ну, я думаю, пройдут. И в том-то самое, и тот самый Росликович, Лесерс, я думаю, они могут по большому счету отнять по одному месту, тому самому новому единству, и потому что это, ну, я думаю, большое опасение для них.
Ну и все-таки нельзя, мне кажется, сравнивать с АФД альтернативно для Германии.
Ну да, они популярнее, чем эти, но все равно, если мы смотрим на нашу эту пилюдич, то там довольно их голос звучит в тех краях, где других рижских голосов не слышно.
Марис, вы за этим не следили, но в целом, как вы думаете, это может быть связано также и с опасением прохода более крайне правых в парламент?
Да, но что это меняет, этот визит, я не понимаю.
Ну, может быть, люди задумаются и не будут голосовать за людей, которые...
Извиняюсь, я думаю, что так же, как я, вообще не заметили, что
в том-то и дело,
эта дама приехала.
Если мы посмотрим, эта дама приехала, и у медиев было, двух медиев была возможность задать ей по два вопроса. Это было латвийское радио, латвийское телевидение. Вопрос, сколько людей заметили то, что она ответила?
Ну, так организовали визит, такой отклик получили в прессе.
Ну, о чем мы можем говорить, какой-то большой стратегии?
Хорошо, тогда, может быть, перейдем к Урсуле фон дер Ляйен, которая выступала на этой неделе на форуме по обороне и безопасности. И то, что она сказала, фактически еще раз подтвердила, что всем нам придется тратить больше денег на оборону. В этом что-то новое или для вас это тоже обычное?
Это тоже не новость, потому что мы уже тратим больше, чем, по-моему, мы можем себе позволить. Ну, если вы следите, сколько мы тратим на нашу оборону, то это уже совсем не 2%. Мы приближаемся к 4%. И это уже оставляет большой след на нашу экономику и в будущем, я думаю, если мы потом будем об этом говорить и так далее. То, что всем надо больше думать о своей обороне, это факт. И я думаю, что в этом тексте был и какой-то прогноз погоды на следующую осень, на то, что произойдет в Америке. Потому что Дональд Трамп и его возвращение очень возможно. И тогда этот вопрос о нашей обороне станет еще актуальнее.
Ну, 380 миллиардов долларов европейское, так скажем, НАТО тратит сейчас на оборону, и эта цифра сопоставима с тем, что тратит на оборону России, даже учитывая там разницу в ценах. Но то, что вот вы сказали про США, то есть получается, что уже нет надежды на ядерный зонтик США, если Трамп придет к власти.
Какой зонтик?
Ядерный зонтик. У них сколько боеголовок? 5000 у Америки, 6000 у России, 500 у Франции и Великобритании всего лишь. То есть нам надо вооружаться?
Хватает одной с любой стороны.
Мария Зандерс, а вы считаете такие большие траты на оборону оправданными в Европейском Союзе, или все, как говорится, парспилы, это слишком...
А какая альтернатива? Мы можем развивать социальную сферу, культуру и все остальное, и потом сидеть у разбомбленной социальной сферы и культуры.
Как сегодня сказал мой коллега Карлос Буковский, я, в принципе, первый раз слышал, что он так откровенно сказал по поводу того, что у нас сейчас уже началась вторая холодная война. И холодная война из себя представляет то, что надо вооружаться. И мы это будем делать. Ну, это наша новая реальность.
Да, то, что Урсула фон дер Ляйен сказала на этом форуме, что 22% ВВП это уже достигли, по-моему, 18 стран, хотя раньше было меньше стран, которые этого критерия придерживались. Но Economist пишет, что уже надо увеличивать до 3%, до 4%, чтобы удержаться на вот этом уровне и быть конкурентоспособными с тем же нашим восточным соседом, опасным.
Но тут опять есть нюанс. Это нюанс, во что ты вкладываешь эти 2%. Либо это стратегическое оружие, которое ну, предразумевает то, что ты не только физически или милитарно сильный, ты... Но вся система, которая строится вокруг этого, и понимание людей, и их, ну, как это, патриотическое сознание, тоже, в это тоже надо инвестиции делать. Это инвестиции не просто, ну, скажем так, тупо в автомат, но эффективный автомат. Или не просто в дрон, но в систему, которая... Ну, может быть выше другой. И это уже опять соревнование. Но это старая история в свое время про космос и ручку и карандаш, да, ну что американцы. Ну, это как будто легенда, что американцы потратили, не знаю, миллиард долларов, чтобы сделать ручку, которая будет писать в космос. Ну, русские полетели с карандашом. Ну, так и едут с карандашом, а вот, ну, это так просто по сравнению.
Марис?
О чем?
О чем, согласен. Я просто как раз про дроны, опять же, новость этой недели, да, что первые дроны в рамках дроновой коалиции отправились. Я просто не поняла, почему Пабрик сказал, что они китайские. Вроде бы бывший министр должен знать, где что производится, а наши теперь оправдываются, что все-таки это наши дроны. Латвийские, латвийского производства.
А составляющие?
А составляющие. Или он знает вопрос, из чего их делают?
Не, мы можем дойти до абсурда. Ну, скажем так, ну, если ты берешь патрон, у патрона есть вот этот, какая-то, ну, не знаю, капсель или, ну, как, ну, патрон из чаула. Она из чего делается? Гильза из чего делается? Из там меди или что? Откуда у нас медь? Не знаю, из
курзами.
Из курзами, да. А там и копаем, и все.
А там были?
Были, все выкопали.
Во времена Херцога Якоба были.
Ну, да. И
Ну, понятно, что расходы на оборону будут расти, и надо ли нам готовиться к так называемым постным временам? Вот Алис Линкольц, который сам, кстати, баллотируется на выборах Европейского парламента, он опубликовал пост в Фейсбуке, так написал, что приближаются постные годы, хотя многие мечтают о жирных. И пока в Латвии единство откладывает плохие новости на потом, когда уже пройдут парламентские выборы в Финляндии и Эстонии, сокращение расходов бюджета и повышение налогов идет полным ходом. Причем Линкольц, он любезно приложил ссылку на статью, и можно в двух словах даже рассказать, что там происходит в богатой Финляндии, в стране, которую все считают такой сытой, богатой, успешной. Возможно, у них есть от чего отнимать, но в любом случае там сейчас речь идет о том, что вот в бюджете с 25 до 28 года они НДС повысят с 24% до 25,5%. Они будут дополнительно облагать налогом пенсии, размер которых составляет, правда, от 23 тысяч до 57 тысяч евро в год. Нам
пока
такие не снилось.
Да. Бедненькие.
Бедненькие, но ресторанам они оставляют 14% НДС. На медицину, размещение, книги, культуры они оставляют 10% НДС. Но так или иначе, все вот эти меры дадут им дополнительно 9 миллиардов и еще 6 миллиардов, которые они уже аккумулировали. Причем там открыто не говорится, что у нас там растет дефицит из-за того, что мы вкладываем в оборону. Да? Там объясняется просто, чтобы избежать штрафов от Евросоюза за то, что ты этот пакт не придерживаешься дефицита госбюджета. Про оборону никто не говорится. Но вот по-вашему, что свидетельствует о том, как вы думаете, нас ждут вот эти вот времена, когда придется опять затягивать пояса? Или нам скажут об этом после выборов в Европарламент?
У меня вопрос. А в чем пост плох?
В чем пост плох?
Вы же православные.
Мяса нету. Мяса нету.
Вы же православные.
Ну, я готова там 40 дней потерпеть. Но если меня посадят на лет 5, там
на
10.
7.
Это тогда будет 7. Уже когда...
Можно отощать.
Это
вот
уже,
чем плохо.
Это уже формат пустынника или анахрета. Ну и что из этого?
Ну, не все становятся пустынниками. Некоторые до этого не доживают, сходят с ума. То есть вот как...
Уже бывает.
Нет, но шутки шутками, у нас не такой богатый народ, как Финляндия. И вот по-вашему, что, может быть, уже свидетельствует о том, что приближаются эти времена или нет? Или все хорошо, мы так же сыто и богато живем?
Ну, мы не живем сыто и богато. Просто, ну, как каждый нормальный человек, мы желаем жить лучше. И то, что, о чем мы можем говорить, то, что, ну... Наступает какая-то стагнация, и как бы уровень жизни не повышается. И это как бы, ну, люди чувствуют иногда даже как-то более больно, чем если что-то урезается. Потому что, ну, все живет своими надеждами, своими планами. И вот это мы, кстати, хорошо видим в Америке. Ну, как бы они, ну, не впали в бедность. Политику, экономическую политику Байдена не поддерживает, потому что они просто не живут лучше. И это как бы это их бесит. Ну, так что я не думаю, что будет какой-то формат пустынника, но будет просто какая-то, ну, какая-то стагнация, когда просто, ну, ничего не меняется в лучшую сторону.
Удис, а что вы думаете?
Во-первых, я думаю, что когда вот 2 года тому назад началась активная фаза войны, очень многие люди начали осознавать то, что так, как было раньше, какое-то время не будет. И уже тогда начали немножко... Я думаю, что кто-то начал что-то откладывать на всякий случай куда-то.
Ну, если есть что.
Если есть что. Начали думать по-другому. И когда это все начало развиваться, я думаю, что это сознание то, что, ну, надо жить немножко по-другому, оно присутствовало. Mm. Сейчас прошло как будто 2 года. Мы видим, что ситуация меняется, не меняется. Люди как будто привыкли, и, с одной стороны, хочется, чтобы было лучше, но у меня ощущение, что нынешнее правительство, они особо не знают, как сделать, чтобы было лучше. И сравнивать там с Финляндией, но это опять мы... Нам очень нравится, вот думаю, с старых времен смотреть, что все плохо, то, что у других, или, ну, если у кого-то лучше, то значит, он плохой человек. В Скандинавии, в этих северных странах, у них есть понимание, что ты как будто должен платить налоги, чтобы было то. У нас... Когда вот...
Отбирают.
Когда, в принципе, отбирают все. И вот, ну, главное, что делать...
Обед.
Да, чтобы вот сделать что-то так, чтобы кому-то что-то не отдать, а мне положено. А вот почему вы не даете мне то, что мне положено? А вот когда ты задаешь вопрос, а ты свои налоги платишь официально, все как положено, а не, ну тогда же нельзя, ну я же не выжил.
Удис, ну вот вы сказали, да, что есть какое-то ощущение, что не знают сделать, как сделать так, чтобы было лучше. И в Финляндии повышают налоги, и у нас что, на этой неделе одна из новостей, которая, может быть, тоже прошла незамеченной, хотя вот мне было интересно в цифрах этих покопаться, 15 предложений опубликовали по возможному изменению налога на рабочую силу. 15. Я приведу только первые 2. Там, конечно, есть это хорошая
уже
часть.
Это будет интерпретация.
Нет. Mm-hmm. Ну, возможно, это будет интерпретация.
Почему вы выбираете именно эти?
Потому что по порядку хорошо первые три, но здесь видна тенденция, поэтому я говорю об этих трех. Значит, во всех идет речь о том, что надо повысить необлагаемый минимум. Это хорошо, это то, о чем всегда говорили эксперты, да, что чтобы реально люди почувствовали что-то в своих кошельках, надо повысить необлагаемый минимум. Сейчас в разных предложениях фигурируют цифры 620, 670, там постепенно до 740, в одном 540. Но вот первые два, например, сценария, меня просто поразили цифры, как они хотят увеличить вот эту часть подоходного налога. То есть если у тебя 1666 евро на бумаге и до 6500 евро на бумаге, помимо вот этого увеличенного необлагаемого минимума, 29%. 29%. А если у тебя зарплата 12 тысяч в год...
За дело за живое,
потому что это цифры. 12 тысяч в год это сколько на бумаге? 1000 евро в месяц. До 33600 это 2800 в месяц. 26%.
Ну, послушайте, это... Два или три из 15 вариантов.
Но и тут нигде нету меньше 26%, нигде нету ниже.
Ну, я так понимаю, что как читатель портала LSM, то разговоры еще с камерой будут идти, то есть предпринимателями. То есть, ну, не надо, как сказать, уже падать в панику.
Да, но уже понятно, как голова работает, в каком направлении нас
что
поведут.
Делать? А откуда деньги?
Ну вот почему нам только деньги идут за счет налоговой политики.
А какие еще варианты?
Откуда
нам же говорят привлечение инвестиций, развитие производства, инновации.
Ну, от инноваций просто то, что я придумаю, не знаю, новый дрон, от этого пенсионеру...
Нет, мы, по-моему, по годам еще учили марксистскую политэкономию или нет. Ну, это как бы азы. Ну, как бы...
Сейчас об этом страшно упоминать.
Деньги генерируются из налогов. Потому что в Латвии, скажем, как у государства, нет даже как-то активов, как у, скажем, ну, не знаю, стран Персидского залива, которые как-то вложили что-то там, не знаю, в клуб футбольный.
Ни нефти нет, ни золота нет.
Но зато есть...
В Курзаме есть и медь. Было.
Было.
Хорошо, то есть я понимаю, что вас этот вопрос пока еще не особо насторожил, потому что ничего не решено, будем обсуждать,
не, ну
когда
как,
примут.
Не насторожил, просто как-то надо просто принимать вещи, какими они есть, да.
Хорошо, но...
Потому что, в принципе же, бесит, ну, потенциально, не столько, сколько хотят забрать в форме налогов, а то, как это деньги, они потом используются. Вот тут можно дискутировать. Потому что, в принципе, там, не знаю, 26, там, 25, 27% это нормальный западный уровень. У нас всегда беда в том, что ты потом смотришь, на что эти деньги тратятся, и хватаешься за голову. Ну, это совсем другая опера.
Рекордный прирост денег в медицине в рамках бюджета. И что мы сейчас слышим? Давайте взимать плату за обработку рецептов в аптеках.
Не, ну тут опять же мы возвращаемся вот в то время, когда было ощущение, что нам все полагается со стороны государства. Нам полагается бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное, не знаю, социальное обеспечение и так далее, и так далее. Нам все полагается. А что мы готовы дать, чтобы это нам полагалось, как бы. Но
мне как анархисту, который не любит государство как таковое, вот это просто режет в ухо.
Хорошо.
Я ничего не хочу дать в этом государству. Зачем?
Значит, тебе ничего не полагается.
Правильно.
Да, вот зарплаты 78 тысяч в год 37% предлагают отдавать. Тоже очень хорошая цифра.
Знаете, в той самой Финляндии, знаете, как определяется штраф за превышение скорости?
Mm-hmm.
От твоего заработка. Ну, я помню, что там один мужик там то ли на Ламборджини, то ли что-то, где-то там на больше, чем 100 тысяч евро залетел. Там.
Mm-hmm.
Просто был бы бедным человеком, ничего не было бы.
Ну, в любом случае, на этой же неделе уже принятое решение во втором чтении, так и пойдет, о том, что потолок снимается платы вот этим земельным баронам, на земле которых стоят, например, многоэтажные дома, с января будущего года. Они, конечно, ограничивают пока прирост вот этой платы 30%, но, грубо говоря, там за 3 года в 2 раза это как минимум увеличится, а если учитывать, что будет актуализирована кадастровая стоимость, то вот тоже и здесь явно придется затянуть пояса. Платить все равно люди будут больше. Так что...
Ну, скажем так, но будем опять... Денег никогда не было так много, как их есть сейчас.
Да, и будем к этому готовы. И еще одна тема, которая, конечно, нас, как общественная СМИ, очень волнует, и, как написал Марис Зандер в своей статье, это касается не только небольшой группы работников общественных радио, нас лично, это все-таки касается нашего общества, что будет с общественными СМИ, которые вещают на русском языке, это ЛР4, это РусЛСМ и это телевидение. И вот на этой неделе комиссия Сейма, подкомиссия по политике медиа, она создана вот только в этом году и занимается именно этими вопросами. И там вот прозвучало одно предложение, которое выдвинул СПЛП, это, ну, чтобы все-таки сохранить вот это вещание на языках нацменьшинств, но сделать его пропорционально использованию языков представителями самых разных национальных меньшинств. Как вам эта идея, Марис?
Нормально.
Почему? Поясни.
Ну как, ну просто это лучше, чем вообще что-то там, не знаю, ломать стулья и так далее. Если это какой-то вопрос, это вариант компромисса, ну пусть будет так.
Удис?
На мою думку я скажу так, что это очень, как бы это так дипломатически сказать.
Вы же общественное радио, вы должны говорить правду.
Но
Что это такое за двуличие теперь?
Дипломатия — это правда.
Наше все.
Не, по-моему, это такое, это предложение СПЛП, это такое красивое обозначение новой стратегии. Да, нам по барабану, на каком языке, но главное, чтобы не по-русски, что у вас было. И чем больше, чем меньше по-русски, тем лучше. Потому что, ну, за эти последние пару недель, когда эта дискуссия вообще поднялась, этот вопрос о разногласиях между... и противоречиях между там, концепцией национальной безопасности, закона, не знаю, медию, политика, свадлы, и так далее, что тут есть эти разногласия, которые одни говорят, на общественных медиа никаких продуктов не будем платить за русский язык, а потом запретить нельзя. И тут, я думаю, что они до сих пор сами во всех коридорах многих министерств не разобрались, кто за кого и против кого, и что хотят. Я думаю, что одна вещь — это то, что приближаются эти тоже выборы, и этот вопрос очень актуален. Но самое, по-моему, неясное — это то, что все-таки с начала следующего года у нас будет объединенный общественный медиа. И у меня есть это ощущение, что это все на новое руководство нового медиа. Пусть они решают. Мы им даем вот эти...
Ватлинис, основополагающие какие-то
принципы. Северная вот звезда, вот идите вот в ту сторону, и там вот разбирайтесь.
Декабристов вспомнил.
Но вообще мне интересно, у вас есть представление, как вообще можно измерить вот эту пропорцию, на каком языке сколько должно быть вещания? Потому что я знаю, что есть люди, которые поменяли свою национальность на белорусов, но, например, белорусский вообще язык не знают. Есть евреи, которые не знают ни идиш, ни иврит. Есть, я не знаю... Последний раз, когда я меняла паспорт, раньше у меня спрашивали, кем вы хотите быть, потому что у меня есть 2 варианта, русская или украинка, кем вас списать. В 22-м году, после того, как война уже началась, светом. Меня не спросили, а я там был жаркий день, просто даже не обратила внимания, что мне потом выдали паспорт, в котором моя Таутеба вообще не прописана больше, хотя раньше штампик стоял. Как они будут вычислять, сколько белорусов, украинцев, евреев, цыган, и пропорционально потом вот это время выделять под количество якобы знающих этот
они
язык.
Они не будут выделять, это будут определять руководство общественного медиа.
Но ты один из руководителей. Как ты будешь вычислять, сколько надо программ на языке ромов, а сколько на...
А я не знаю, что будет решать новое руководство. Мы работаем сейчас по тем законам, которые есть сейчас. Что будет потом, я не знаю.
Марис, а у вас есть идея, как вот можно вычислить эту пропорцию?
Ну, либо нравится, либо не нравится. Ну, я думаю, так будет.
Не знаю, потому что я по образованию историк. И у нас учили вообще очень осторожно относиться к обобщениям как таковым. Я вообще хотел во всей этой истории, я хотел бы узнать имя, отчество и фамилию товарища, который записал такое понятие, как европейское культурное пространство.
Что он из себя представляет, да?
Тут уж
языком
Пушкина я не смогу выразиться, а по-другому как бы нельзя у вас. Потому что, скажем, по-моему, арабский язык принадлежит европейскому культурному пространству. По крайнем случае, до 15 века он здесь присутствовал. Ну и что? И что-то теперь делать? Подразумевать? Я вообще-то как бы не любитель нашего большого восточного соседа. Но сказать, что русский язык не присутствует в Европе исторически, ну, это как-то это странно.
А еще мне понравилась ваша вот эта параллель, может быть, вы нам расскажете в одной из своих статей, которая касалась как раз-таки общественных СМИ, в том числе на русском языке, вы провели параллель про балтийских немцев и 33-й год.
Это довольно рискованная параллель, но...
Объясните свою мысль для тех, кто не читал.
Я к тому, что тогда было... И, кстати, там и немцы тоже это писали. Что общины очень мало знают друг о друге. Это писали это товарищ Бергс, он как бы из такой очень правых кругов. И он писал, что, в принципе, мы не знаем, как немцы вообще, что они думают насчет того, что происходит в Германии. Ну, это 1933 год. И я думаю, что мы тоже, вот все эти разговоры, это как бы камень и вообще в огород те, которые эти дискуссии делают, у президента, ну ладно, были из ЛР-4, были две дамы. А вообще-то как бы все говорят о русском языке и русскоязычных без присутствия самих русскоязычных. Мы так хорошо понимаем, что там бурлит и что там варится. Но я думаю, что нет.
А я думаю, знаете, почему не приглашают? Потому что ясно, что все будут говорить, нет, надо сохранить на русском языке. И для меня, например, непонятно, почему все сразу говорят, что русские не понимают латышский, что это за люди, если они не могут даже новости понять на латышском, о чем нам вообще говорить. Но речь идет не о понимании или непонимании. Речь идет о желании или нежелании слушать на конкретном языке. То есть это не говорит о том, что слушают русскоязычное радио, потому что латышский не понимают. Да понимают уже там, я не знаю, все время цифры приводят национальное объединение, что там... процентов, не помню, 80.
Но если есть кто слушает... Боюсь ошибиться. Если есть из политиков, которые слушают латвийское радио 4, это, наверное, из некоторых представителей новой консервативной партии или национального...
Это мы не будем спекулировать.
Нет, я к тому, что, в принципе, вся варка идет в рамках так называемой Старой Риги, политических кругов. Если даже мне, который как бы владеет русским языком и не имеет каких-то... Если меня спросить, что думают товарищи там в районах Риги, я не знаю. Я просто не знаю. И поэтому я как бы затрудняюсь вообще судить об этой теме.
И еще один вопрос, который я не могу не задать в конце программы, потому что это
есть,
тоже...
Есть ли жизнь после смерти?
Нет. кстати, почти так. Почти так. Так. Потому что Сейм на этой неделе во втором чтении одобрил поправки, согласно которым учащиеся могут не выбирать в качестве второго иностранного языка для изучения русский. Вот у меня вопрос. Мы что, вообще не верим в светлое будущее после... и что времена в России изменятся, потому что потом же можно опять качать деньги из России, надо знать русский, или мы не верим, что времена изменятся, и русский нам вообще не нужен.
Стоп. Ну, тут я за, потому что у меня тоже ребенок в школе, и английский и французский. И почему он должен учить русский? Я не имею ничего против, но если ей легче учить
французский... Ну, не должен, но иметь возможность.
Ну, хороший
вопрос. Я к тому, что вот если представим, что там режим изменится, будет демократическая Россия, все же захотят опять поехать из Латвии туда деньги зарабатывать. А русские, там никто не будет знать английский, потому что они сейчас в изоляции.
Ну, это как-то мы очень таких странных...
Я тоже тут совсем не вижу как-то... Ну,
во-первых, я не верю, что там что-то изменится.
В скором будущем.
Ну, то есть в этом веку, а после этого века будет апокалипсис все равно. Ну, как они... О чем речь? В России всегда был бизнес, который нормально интегрирован в западный бизнес. И товарищи говорили на таком языке, на каком они тоже хотели зарабатывать. Так что я не вижу, что тут проблемы.
Хорошо, будем учить английский. И в завершении от вас по самой хорошей новости недели, на ваш взгляд.
Какой вопрос?
Самая хорошая новость этой недели, на ваш взгляд. Надо же завершить на чем-то хорошем, а не на апокалипсисе.
Апокалипсис — это самое хорошее, что может случиться.
Рождение в жизнь вечная.
Вот знаете, вот у меня есть хорошая новость. У нас, к нам вернулась, в принципе, финляндская весна. Что сначала вот 28 градусов, потом снег. Потом опять 15 градусов, потом снег. Это как раз вот то, что в Финляндии. Значит, у нас тоже что-то есть...
Скандинавского.
Да, вот на то надо...
Я не знаю. Я вообще так не категоризирую. Хорошие, плохие.
Ну что ж, спасибо. Это был Марис Зандерс, журналист и публицист, и Удис Либетес, руководитель службы новостей Латвийского радио. За операторским пультом была Яна Дреймане. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание и хороших вам выходных предстоящих.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.